говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Российские власти разблокировали часть стратегического запаса топлива. Верховная Рада Украины призвала отменить газовое соглашение с Россией. В Тель-Авиве при взрыве ранены до 20 человек. В России разбронирована часть стратегических резервов топлива из-за сильных морозов. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа, и ряд теплоэлектростанций вынуждены переходить на мазут и уголь, говорит министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Мы идем по максимуму отбора газа из хранилищ и по максимуму поставки газа из добычных скважин. То есть мы идем просто по максимуму, по которому никогда не шли. В этом смысле предполагается задействование резервных видов топлива, мазута и угля. И для того, чтобы обеспечить бесперебойное обеспечение, в том числе подготовлено решение по разбронированию части резервов.
Сказал Виктор Христенко. Рекордно низкие температуры привели к авариям в коммунальных системах в ряде регионов России. По прогнозам синоптиков, потепление в ближайшие дни не предвидится. В подмосковном поселке Томилино, где в среду остановилась котельная, теплоснабжение до сих пор не восстановлено. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в администрации Люберецкого района, аварийные работы планируется завершить в течение ближайших часов. Ранее со ссылкой на областную прокуратуру сообщалось, что котельная уже запущена, и в большинство домов подается горячая вода. Такие аварии из-за сильных морозов произошли в нескольких регионах. По прогнозам, потепление не предвидится. В Владикавказе суд удовлетворил ходатайство о приобщении к делу Нурпаши Кулаева видеозаписи интервью сотрудника «Радио Свобода» Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В Верховном суде Северной Осетии, где проходят слушания по делу участника нападения на бесланскую школу Нурпаши Кулаева, был показан фрагмент интервью Шамиля Басаева журналисту Андрею Бабицкому. Летом прошлого года это интервью продемонстрировала американская телекомпания ABC. На приобщении видеокассеты к материалам уголовного дела настаивала председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Представитель гособвинения, заместитель генерального прокурора Николай Шепель, попросил суд отклонить ходатайство. После непродолжительного прения сторон председательствующий Тамерлан Абузаров удовлетворил просьбу потерпевших. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Верховная Рада Украины приняла резолюцию с требованием отменить недавнее соглашение о новых условиях поставок российского газа. Парламент проголосовал также за отставку чиновников, связанных с подписанием этого договора, министров энергетики и юстиции Ивана Плачкова и Сергея Головатова. Неделю назад Верховная Рада проголосовала за отставку всего кабинета, так что юридические последствия, принятые в четверг резолюции, остаются неясными. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что будет соблюдать подписанное 4 января газовое соглашение с Москвой. В Тель-Авиве в четверг произошел взрыв. Ранены до 20 человек. Смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Ответственность за теракт взяли на себя сразу две палестинские группировки – «Исламский джихад» и бригады мучеников Аляксы. Советник премьер-министра Израиля Ранан Гиссин заявил.
Власти палестинской автономии не делают ничего, абсолютно ничего, чтобы положить конец терроризму. И хотя можно было надеяться, что как раз сейчас, когда в автономии пройдут выборы, в преддверии этих демократических выборов, можно было бы хоть что-то предпринять, но, увы, не делается ничего. Совершенно.
Сказал советник премьер-министра Израиля. Вашингтон осудил теракт и вновь призвал власти палестинской автономии обуздать экстремистов. В центре Багдада в результате двух терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. По сообщению полиции, смертник привел в действие взрывное устройство в кафе, заполненном посетителями. Через несколько секунд на той же улице у входа в ресторан взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших – женщины. Телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфире аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бин Ладену. Лидер Аль-Каиды предупреждает, что готовит новые нападения в Соединенных Штатах, но одновременно предлагает американскому народу перемирие.
«Мы предлагаем вам длительное перемирие на честных условиях, которых мы будем строго придерживаться. Мы религиозное сообщество, и Аллах запрещает нам лгать». Перемирие обеспечит обеим сторонам безопасность и стабильность, что позволит восстановить Ирак и Афганистан, разрушенные войной.
Это был отрывок из аудиозаписи, приписываемой Бен Ладену. Аутентичность записи проверить невозможно.
Радио «Свобода». Новости.
Недалеко от столицы Тувы, Кызыла, при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 20 спаслись. Пресс-секретарь МЧС Виктор Бельцов сообщил в интервью «Радио «Свобода».
Автобус провалился под лед недалеко от берега, примерно в глубине 2,5-3 метра, и ушел под воду примерно на 2/3. 16 пассажирам удалось самостоятельно покинуть автобус, выбраться из воды, и они, собственно, находились на крыше этого автобуса к приезду спасателей. Сейчас водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям обследуют автобус и прилегающих к нему акваторию, выясняют общее количество людей, которые находились в этом автобусе. Медицинское обследование пройдут все, потому что они находились в ледяной воде, в условиях низких температур, температур в пределах минус 40 градусов,
заявил представитель МЧС. В Швеции правозащитники протестуют против проходящих там совместно шведско-российских военных учений, рассказывает Сергей Джанян.
В Северной Швеции начались первые в истории шведско-российские военные учения под кодовым названием «Операция Снежинка». Российскую сторону на совместных антитеррористических маневрах представляют бойцы 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. И именно это обстоятельство вызвало резкую критику шведских СМИ и правозащитных организаций, обвиняющих власти в использовании политики двойных стандартов. Правительство Швеции декларирует соблюдение прав человека как важнейший аспект своей внешней политики. Однако эти заявления входят в противоречие с тем фактом, что наши военные будут сотрудничать с бойцами российского военного подразделения, принимавшего участие в боях в Чечне и признанного виновным в грубейших нарушениях прав человека, говорит генеральный секретарь Хельсинского комитета Швеции Роберт Хорт.
Вы слушали репортаж Сергея Джаняна.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Вся первая часть программы посвящена одному человеку. Его зовут Игорь Моисеев. 21 января в Большом Кремлевском дворце состоится гала-концерт в честь столетия создателя и руководителя ансамбля народного танца. Во второй части программы слушайте: новая книга «Негритянская проблема в гражданской войне в США», первый рождественский фестиваль в Петербурге, вечер памяти Беллы Улановской и ожерелье московских усадеб. Двадцать 21 января Игорю Александровичу Моисееву исполнится 100 лет. На нашем радио, как вы знаете, есть рубрики «Человек дня» и «Человек недели». Но сегодня я данную мне властью ввожу новую «Человек века» и посвящаю ее Игорю Моисееву. Если бы у меня спросили, кого из ныне живущих в России деятелей искусства можно назвать гением, то уверенно я назвала бы одну единственную фамилию – Моисеев. Объясню. Под гением я понимаю не просто создание художественного произведения или целого направления, но огромное его влияние на искусство. Созданный Игорем Моисеевым ансамбль был клонирован почти всеми странами мира, и все профессиональные коллективы народного танца наследуют его идеям и открытиям по сей день. Танцор и хореограф Игорь Моисеев 69 лет тому назад покинул Большой театр, который, цитирую, «не хотел превращаться в пивную», то есть не принял экспериментов молодого постановщика. Фактически с тех пор и существует государственный ансамбль народного танца, который все знают как «Моисеевский». Обретает он по сей день в концертном зале имени Чайковского. О том, как он туда попал, Игорь Александрович рассказывает так.
Зал Чайковского строился в то время для государственных музыкальных коллективов, в число которых должен был входить и ансамбль. Но строить должен был комитет по делам искусства. Это хилая организация, которая не имела абсолютно никаких возможностей этот огромный зал достраивать. И он стоял в лесах несколько лет. И, наконец, пришло решение вот создавать ансамбль. Я горячо за это дело взялся, но начал с того, что работать негде. И стал нам помогать Его Величество Случай. Нам пришлось снимать помещение. Где? В каких-то клубах. Но когда ансамбль появлялся в том или ином клубе, состоящий из фанатиков, энтузиастов, которые работали с такой энергией, с такой силой, что паркет во всех клубах летел, и нас неизменно выгоняли. Вспоминаю один случай, который обобщает все это. Где-то мы наняли помещение в железнодорожном клубе, такое хилое двухэтажное здание. На первом этаже была клубная столовая и кухня. На втором этаже был спортивный зал, который мы снимали для работы. Приезжали мы туда к 2 часам, это самое обеденное время, а этот зал оказался как раз над кухней. И когда мы топнули, то вот такой кусок штукатурки отвалился от потолка и попал в борщ. Мы вылетели из этого клуба раньше, чем мы закончили репетицию. К этому времени мы стали уже настолько известны, что уже выступали в Кремле. А выступать в Кремле – это значит выступать перед правительством, а и в то время перед Сталиным. И очень много значило первое выступление. Первое наше выступление в Кремле прошло блестяще, и мы были вписаны уже в репертуар всех приемов в Кремле, которые при Сталине устраивались не менее там 10-12 раз в году. С тех пор это произошло, значит, в 1938 году, когда мы оказались кремлевским коллективом, но помещений все равно не было. А приемы бывали интимные, не только когда принимались там огромное количество людей, но, допустим, там день рождения Молотова, все в таком духе. Концерт все равно делается, но уже не для 2000 человек, которые делаются обычно в Георгиевском зале, а делается там для 200 человек, членов правительства и так далее. Подошел как-то ко мне Сталин и спросил, как дела? Я говорю, плохо, Иосиф Виссарионович. А почему плохо? Вы знаете, у нас нет помещения. Вот номер, который вам нравится, под Подмосковную лирику, он обожал этот номер, требовал, чтобы он был обязательно на всех наших концертах. Я его ставил на лестничной площадке. Он сделал такой жест, как из-под земли появился Щербаков, первый секретарь МК, и так через плечо ему кинул. У него нет помещения, доложишь завтра, и пошел дальше. На следующий день я был вызван в МК, в кабинет к Щербакову. У него висела карта Москвы, закрытая занавеской. Значит, он открыл эту карту, говорит, ну, выбирайте, где вы хотите работать. Я говорю, вы знаете, мы уже все это перепробовали, все эти клубы. Отовсюду нас гонят, надо искать какое-то капитальное решение. Говорит, ну а что вы можете предложить? Я говорю, я предлагаю здание для госмузколлектива. Находится в лесах, предполагается назвать его залом Чайковского. И в этом же здании строится станция метро. Станция метро собирается открыть там через месяц-два. Как будете открывать станцию метро в здании, которое все находится в лесах? Так вот, я предлагаю, чтобы пусть метро и достроит зал Чайковского. Он говорит, хорошая идея. Тут же снимает трубку, звонит начальнику метро, спрашивает его, как дела. Тот говорит, хорошо, через месяц, наверное, откроем. Он говорит, ну, так лучше открой на месяц позже, но дострой все здание. Тот начал брыкаться, он говорит, разговоры тут излишние, не будем открывать станцию метро, если здание в лесах. Вот таким образом было получено это здание.
Поработать в отвоеванном помещении удалось пару месяцев. Началась война.
И вся жизнь пошла наоборот. Нас эвакуировали насильственно. Мы просились на фронт, нас отправили на Урал помогать промышленности. Отправили, так сказать, в суматошном порядке во время бомбежки в июле месяце. Нас настолько быстро выпроводили из Москвы, что у нас всего было 15 рублей казенных денег для существования. Приехали мы в Свердловск, остановились в гостинице, оплатить нам за гостиницу нечем. Собираемся выехать, но у нас ни копейки денег, надо снимать вагоны. Положение абсолютно безвыходное, катастрофическое. И вот тот первый знаменитый великий случай, который спас положение. Я с горя пошел в баню. И в бане познакомился на верхней полке парной с каким-то человеком, который оказался директором авиазавода, эвакуированного во время войны, которому дано было предписание в течение месяца восстановить завод под Свердловском. Я как-то случайно поделился, что мы вот ансамбль попали вот в такое положение, платить нам за гостиницу нечем и так далее. Он говорит, а у вас все костюмы здесь, все. Он говорит, денег у меня сколько хотите. Если вы будете выступать 3 раза в день для каждой строительной бригады, которая строит завод, я вам буду платить, сколько вы скажете. А выступали мы, там были какие-то тыловые бригады, на которых даже формы не надевали. Это были узбеки, которые не говорили ни слова по-русски, но они были строители, значит, завод восстанавливался так. Прежде всего ставились станки. Стен не было, потолка не было, под открытым небом станки начинали работать и готовить части самолета. И в этих условиях для каждой бригады, которая приезжала трудиться, мы давали концерт. Они были этим довольны, потому что там работа шла круглосуточно. Одна бригада сменяла другую. Значит, 3 раза в день мы выступали. Заработали много денег настолько, что в состоянии были абонировать 2 вагона, не купированные, спали на первой, второй и третьей полке, на багажной. И таким образом мы получили возможность заплатить за гостиницу и, главное, выехать на заработки дальше. И эта гастроль у нас продолжалась 1.5 года. Сами понимаете, какая судьба у коллектива, который 1.5 года должен был жить вот в таких условиях, в таких вагонах, взяв с собой только летние вещи. Нам казалось, что мы уезжали на 2 месяца, не больше, а война продолжалась 4 года. Таким образом мы доехали до Владивостока.
Как вы поняли, ансамблю уже помогли метрополитен и авиационный завод. Дальше подключился флот.
Во Владивостоке нас взял под свое попечительство Владивостокский флот. И адмирал Юмашев, адмирал флота, взял нас под свою защиту, нам выдали форму. Я ходил в военной форме, и коллектив, понимаете. Стали мы обслуживать Тихоокеанский флот. Давали для них концерты, для тех бригад, которые формировались для посылки на фронт. Этим оправдывали свое существование. А в дальнейшем, значит, меня попросили помочь создать флотский ансамбль. Там попутно я, значит, поставил для них номер, который называется «Флотская сюита», и потом в нашем ансамбле я его также восстановил, и до сих пор он находится в нашем репертуаре. Я задержался на этом описании, поскольку это было очень характерно для судьбы ансамбля. Вот благодаря вот таким вот обстоятельствам нам удалось выжить. 1.5 года прожить в вагонах, уверяю вас, прожить в вагонах, не купированных, в течение 1.5 лет и давать свои концерты на полустанках и где только придется. Репетировать приходилось иногда на вагонных платформах для того, чтобы держать людей в форме. А чтобы соблюдать гигиену в жизни вагона, сами знаете, одно дело вокзальные туалеты, что это такое 1.5 года прожить в этих условиях, это, конечно, только Достоевский мог бы описать.
В 1943 году ансамбль народного танца вернулся в Москву.
Попали уже в зал Чайковского, в который вселилась уже, воспользуясь отсутствием всех госмус-коллективов, вселилась филармония, завладела этим помещением с огромным трудом, чуть не с боем. Нам удалось отвоевать уже половину того, что мы имели, когда, значит, был организован наш ансамбль. И по сей день мы сейчас находимся уже у филармонии как бы нанимателями помещения. Творческая судьба ансамбля была значительно счастливее. Особенно, когда мы попали, еще война не кончилась, мы попали обратно в Москву, у нас появилось вот 2 таких репетиционных зала. Работали мы, не жалея сил, очень быстро сделали хороший репертуар. И начались опять концерты в Кремле, о нас опять вспомнили. И Жданов предложил нам выехать в Финляндию еще до конца войны. Мы оказались в Хельсинки 7 февраля 1945 года. И Жданов сказал мне такую фразу. Говорит, мы хотим как-то наладить отношения с финнами, которые чувствуют себя побежденными, относятся очень недоверчиво и, я бы сказал, больше враждебно к нам. И когда мы присылали сюда солистов для выступления, то публик, который мы приглашали на концерт, демонстративно скрещивал руки, и ни одного хлопка артисты не получали. Вот такая картина у нас в Финляндии. Вот мы рассчитываем на вас, может, вам удастся растопить лед. Мы приехали, и действительно, на первом концерте картина была вот такого рода. Но после первого номера появились улыбки, после там третьего номера уже появились аплодисменты, а к концу уже были просто самый настоящий успех, который можно назвать даже больше, чем успех. Жданов был очень доволен и велел расставить в фойе столы с альбомами, которые публика бы записывала свои впечатления от концерта. И финны радостно стали записывать. А Жданов все потом нам стал читать. Он лично проверял все. Вот о вас пишут. Теперь мы понимаем, почему вы победили. Короче говоря, вот я привожу этот пример, почему. Это был пробный камень. Оказалось, что ансамбль в состоянии преодолевать и такие препятствия, когда надо было растапливать лед и так далее. И это определило нашу судьбу, что очень способствовало, так сказать, нашей мировой славе.
В том же году моисеевцы были отправлены в страны, как их тогда называли, народной демократии.
Трудно было даже предвидеть и трудно вам описать, какой успех выпал на долю ансамбля. При полной уверенности в том, что ансамбль по многому этого заслуживал, все-таки я должен откровенно сказать, что и сама ситуация помогала, потому что приехал ансамбль из России, от которого ожидали только армии и, может быть, отомщения. Та же Румыния, так сказать, воевала с нами и, так сказать, думали, что над ними будет расправа, и вдруг приезжает коллектив, бесплатно дает концерты, которые проходят невероятным успехом. В Румынии это было еще особенно сумбурно, потому что румыны просто стали давать два комплекта билетов на один концерт. И на каждый наш концерт проходил со скандалом, потому что люди сидели в ложах, на полу, на барьерах лож, понимаете, чуть не висели на люстрах. И проходило это с таким сумасшедшим успехом, что она преобразовалась в какой-то политический фактор. Все поняли, что это очень удобный способ завоевывать народные симпатии. И решили эту гастроль раскрывать дальше. Гастроль продолжалась 9 месяцев. Началась она в августе 1945 года и закончилась в 1946 году уже в Югославии. Тита нас провожал в Москву. За это время мы посетили Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Югославию. Всюду имели триумфальный успех. И за ансамблем закрепилась задача открывать страны.
В 1955 году ансамбль Игоря Моисеева открывает Францию.
На эти концерты приехал Юрк, знаменитый импресарий американский, который видел наши концерты, ничего не сказал, уехал обратно в Америку и стал подготавливать гастроль ансамбля в Америку. После этого он приехал в Россию, подготовил там все условия, и тут в зале Чайковского был на первом нашем концерте и вел себя очень демонстративно. Вставал, стоя, начинал аплодировать и кричать «Браво!». Он хорошо говорил по-русски, говорит, этот ансамбль самый лучший в мире. Вот такие вот восклицания он себе позволял. Обратился в госконцерт. Госконцерт сказал, что мы отпустим ансамбль только в одном случае, если будут отменены оттиски пальцев. Потому что в Америке существовало правило, что иностранцы, приезжающие в Америку, должны давать оттиски своих пальцев, что наша страна считала унизительным, и поэтому не соглашалась отпускать ансамбль. если не будет отменено это правило. Юрок тяжело вздохнул. Хорошо, говорит, мне предстоит трудная работа. Будем стараться отменить этот закон. Как это ему удалось, я не знаю, но прошел еще почти год, пока он не вернулся сияющий, говорит, ну что же, пальцы мы отменили. Теперь дело за вами. Таким образом возник наш первый триумф в Соединенных Штатах. Гастроль, которая длилась 4 месяца. Мы за это время побывали по всем главным городам Соединенных Штатов и по городам Канады. А дальше, знаешь, пошла инерция. Такой же успех открытия ансамбля был, я вспоминаю, в Испании. Испания, почему это было особенно знаменательно, что это было еще при генерале Франко. Все думали, как же это вы пройдете в фашистской Испании. Но в фашистской Испании мы пришли так, достаточно вам сказать, что улица, на которой продавались билеты на наш концерт, была настолько запружена народом, что отменили движение машин по этой улице. Толпы, понимаете, продавливали витрины для того, чтобы приобрести билеты, а выступали в огромном спортивном зале. Так что на каждый концерт это приблизительно 5-6 тысяч зрителей приходило. И чтобы продать сразу на несколько концертов вперед 20-30 тысяч билетов, вот эта улица была запружена буквально десятками тысяч людей. Вот так мы прошли в Испанию. И дальше уже все продолжалось в том же духе. Вот я думаю, что его величество случай, который помог нам так родиться случайно, поддерживал нас в дальнейшем. А сейчас уже мы живем, опираясь на тот авторитет, который ансамбль завоевал своим нелегким, но счастливым трудом.
То, что Игорь Моисеев называет инерцией, продолжается по сей день. Сын юриста и модистки, Моисеев уже с 24 лет был балетмейстером Большого театра, автором спектаклей «Футболист» и первой версии «Спартака», в которой танцевала Майя Плисецкая. Чуть позже он делал спортивные парады на Красной площади, и культура массовых действий по сей день использует его находки. В 1937 году он создал ансамбль народного танца. Игорь Моисеев превратил характерный танец в самостоятельный вид искусства и возвел его в ранг спектакля. Все танцы, поставленные Моисеевым, основаны на подлинной фольклорной интонации, но в них есть сюжет, конфликт, разработанная система отношений персонажей и эмоциональные перепады. Любой артист – участник массовки, краска в затейливом рисунке и в то же время яркая индивидуальность. Иными словами, Моисеев – это Станиславский в театре танца. Конечно, народ никогда не танцевал так, как делает это уже пятое, по самым скромным подсчетам, поколение воспитанников Моисеевской школы. Но именно они разбудили спавший фольклор и сделали достоянием человечества образность танца всех народов. Недаром Ираклий Андроников называл Моисеева поэтом хореографии. Кстати, уже в 1962 году под видом пародии он показал роскошный и запретный рок-н-ролл, а в 1975 году поставил, думаю, самое эротичное шоу «Ночь на Лысой горе», в котором ведьмы и черти пляшут ожившими скульптурами храма Кхаджураха. В России никак не приживается культура мюзикла, но моисеевцы могли бы запросто танцевать в бродвейских спектаклях, а Моисеев их ставить. И давно пора признать, что хореография номеров лучших российских фигуристов вышла из творчества Игоря Моисеева. Когда Игоря Александровича чествовали в связи с его 90-летием, на сцене Большого театра воцарилась иллюзия прежней силы и славы государства и, между прочим, дружбы народов. 21 января в Кремле, нет сомнений, произойдет то же самое. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. В России за минувшие сутки морозы унесли жизни более 10 человек, свыше 100 госпитализированы. Рекордно низкие температуры привели к перебоям в тепло- и энергоснабжении в нескольких российских регионах. В подмосковном поселке Томилино, где в среду остановилась котельная, теплоснабжение до сих пор не восстановлено. Как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в администрации Люберецкого района, аварийные работы планируется завершить в ближайшие часы. Верховная Рада Украины приняла соглашение о новых условиях поставок российского газа. Парламент проголосовал также за отставку министров энергетики и юстиции. Неделю назад Верховная Рада проголосовала за отставку всего кабинета, так что юридические последствия резолюции остаются неясными. В центре Багдада в результате двух терактов погибли по меньшей мере 16 человек, более 20 ранены. В Тель-Авиве произошел взрыв, ранены около 20 человек. Смертник взорвал бомбу на центральной автобусной станции. Ответственность за взрыв взяли на себя сразу две группировки – «Исламский джихад» и бригады мучеников «Аль-Аксы». Телекомпания «Аль-Джазира» передала в эфире аудиозапись выступления, которое приписывается Усаме бин Ладену. Лидер «Аль-Каиды» предупреждает, что готовит новые нападения в США, но одновременно предлагает американскому народу перемирие. В Москве проходят переговоры специальных представителей лидеров стран «Большой восьмерки». Главная тема – подготовка к июльскому саммиту в Петербурге. Центр избирком Азербайджана удовлетворил просьбу лидера оппозиционного движения «Национальное единство» Лалы Шавкет Гаджиевой о лишении ее депутатского статуса. Гаджиева мотивирует свое решение тем, что парламентские выборы в Азербайджане в ноябре прошлого года были тотально сфальсифицированы. Недалеко от столицы Тувы-Кызыла при переправе через Енисей под лед провалился пассажирский автобус. 2 человека погибли, 20 спасены.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте. «Негритянская проблема в гражданской войне в США» – это новая книга. Первый рождественский фестиваль в Петербурге. Вечер памяти Беллы Улановской и ожерелье московских усадеб. В Санкт-Петербургском отделении пен-клуба 27 января пройдет вечер памяти петербургской писательницы Беллы Улановской, умершей в октябре прошлого года. Белла Улановская – прозаик и филолог, одна из самых интересных и важных участниц ленинградской неподцензурной литературной жизни 60-80-х годов. Автор повести «Путешествие в Кашгар» и «Осенний поход лягушек», рассказов, очерков, эссе. Незадолго до смерти Улановской вышла в свет избранная ее прозы, как оказалось, итоговая. О месте Беллы Улановской в послевоенной русской литературе Кирилл Кобрин беседует с петербургским литератором Борисом Арсентьевичем Рогинским.
Как бы вы оценили место Беллы Улановской в литературе Ленинграда 60-х, первой половины 80-х годов?
У нее место совершенно особенное, потому что среди ее современников, среди ее круга, ее поколений вообще не было прозаиков. Она окружена поэтами. С ней вместе в университете учились Сергей Стратоновский, Елена Шварц, Виктор Криволин, Лев Васильев. И это очень сильно повлияло на ее прозу. Кроме того, там был, конечно же, блоковский семинар, и поэтому возникает такое искушение рассматривать Беллу Улановскую скорее в контексте прозы не 60-х годов, а прозы Серебряного века. И действительно, через Юрия Казакова, через Пришвина ее проза восходит именно к Бунину, к Сологубу, к Ремезову, которыми она занималась, ну и дальше к Достоевскому. А в содержательном смысле это такой вот интерес к изнанке жизни и отвага заглянуть за ее край. Это попытка одновременно найти такое, на что можно опереться перед лицом этого ужасного. Вот эта вот попытка, может быть, и действительно делает ее близкой к молодой прозе 60-х годов, к Риду Грачеву, к «Природный порядок вещей», на который человек с его ложью не может оказать никакого влияния, не может его разрушить. слушать. Так вступает так называемая экологическая тема, и она неожиданно оказывается близкой писателям-деревенщикам, хотя это странно и дико.
Давайте теперь перейдем ко второй половине 80-х годов, когда стали печататься и в начале 90-х все или почти все, кто не мог этого делать в советское время. Проза Беллы Улановской тоже была издана. Другой вопрос – как? Почему не произошло открытие, ну, скажем так, не то что массового, но достаточно массового открытия ее сочинений?
Белла Улановская – писатель одновременно элитарный, очень аристократический, и, как это часто бывает, писатель народный. Вот мы вспоминаем эту историю с Шишкиным, когда он писал «Сосновый лес», и к нему подошли деревенские люди и сказали, что «Богоматерь» что-то непохожее получается. Мне кажется, что ее проза — это вот лес, который очень хорошо разбирается с одной стороны знатоками, а с другой стороны людьми, которые были участниками ее прозы, вот этими деревенскими бабами, которые попадали в эту прозу. Кроме того, там был некоторый пафос, особенно в «Путешествии в Кашгар», который немножко раньше был напечатан. Но и в «Осеннем походе лягушек» этот пафос тоже был очень силен. Серьезный пафос, героический. Пафос вот этого вот утверждения подлинности в жизни, который в конце 80-х, никак казался не ко двору. Это была ироническая эпоха. И несмотря на всю иронию прозы Беллы Улановской, эта серьезность ее показалась, наверное, совсем неподходящей.
Неизбежный последний вопрос. Эпоха, ее называют постмодернизма, ироническая эпоха, двусмысленная эпоха, релятивистская эпоха 90-х, судя по всему, закончилась в русской и в российской культуре. В этом смысле какие перспективы, как вам кажется, у Беллы Улановской, как у писателя?
Это было как раз вот в эти самые релятивистские 90-е годы, в середине их. Решили устроить на работу в один глянцевый журнал. Ее послали на такое весеннее мероприятие, весеннюю притравку кабана. Тренировали молодых терьеров, чтобы они бегали за свиньей. Свинья тоже была известная, ее много лет подряд использовали для этого. Белла поехала туда, познакомилась со всеми собачниками, свинятниками, или, как это сказать, свинарками, и даже, кажется мне, со зверями этими. И составила очень подробный отчет об этом, который потом превратился в новеллу «Притравка кабана». Редактор глянцевого журнала абсолютно звериным чутьем почувствовал, что это ему не годится. Они не приняли этот материал категорически. Не по объему, а по содержанию, по форме, по всему. Мне кажется, что вот это вот отшелушивание 90-х происходит сейчас в чистом виде. Вот когда эта повесть появилась теперь в книге, стало ясно, что к чему. И мне кажется, что проза Улановской будет все более проясняться, скажем так. Проясняться с падением популярности вот этих глянцевых журналов.
Кирилл Кобрин разговаривал с Борисом Рогинским о писателе Белле Улановской. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Музейном мире Москвы произошло крупное событие. Создан новый государственный объединенный музей-заповедник, в который вошли три московские усадьбы – Коломенская, часть дворцово-паркового ансамбля Лефортово и дворец-усадьбы Люблино. Дворец открылся временной экспозицией «Ожерелье московских усадеб». Однако главная люблинская достопримечательность – сам дворец и сохранившиеся в усадьбе постройки, задуманные как единый архитектурный ансамбль. С заведующим научно-методическим отделом Объединенного музея-заповедника Валерием Зуйковым встретилась Тамара Лиленкова.
Пока в музейное видение передан только сам дворец, но на очереди здание театральной школы, в котором сегодня прописана автошкола. В этом здании находились также жилые помещения для крепостной части труппы, поскольку в Люблино располагался один из самых больших усадебных театров в России XIX века. Однако знаменита построенная бригадиром Дурасовым усадьба не только театром.
Ну, что касается Люблина, то это вообще на самом деле уникальное явление, поскольку там сохранился дворец, построенный в начале XIX века. Это допожарная Москва. Ведь, собственно, допожарных построек в Москве сохранилось крайне мало.
Рассказывает заведующий научно-методическим отделом Московского объединенного музея-заповедника Валерий Зуйков.
В усадьбе было накоплено такое количество всякой провизии, всяких запасов, что в усадьбе квартировал один из французских генералов. И всего этого она сохранилась от всякого, так сказать, разорения, разрушения. И уникальность также в том, что почти все усадебные постройки возведены были одновременно. По одному плану постройки приписывают либо Родиону Казакову, либо Ивану Васильевичу Еготову.
Сохранились еще росписи.
Сохранились росписи на античную тематику. В одном из залов стены практически полностью записаны пейзажами, причем это пейзажи, так сказать, Люблинского парка. То есть такая попытка сломать стены и вот сделать во дворце некое парковое пространство. А наверху там аллегории времен года. Замечательные плафоны, сохранились два плафона. Автором росписи и руководителем всех живописных работ был известный итальянский художник Джероламо Скотти. Москвичи начала XIX века называли его Ермолай Петрович.
Вообще, я так понимаю, что там достаточно оригинальное пространство, в нем надо было еще суметь жить.
А вот он, в общем-то, мало приспособлен для жилья как раз. Дворец – это скорее такой большой парковый павильон. Там хорошо устраивают праздники, балы и приемы. Там практически нет помещений для жилья. Там вот есть две комнаты на антресольных этажах. Поэтому существует предположение, что либо сам владелец жил в своем московском доме, либо там есть одно из помещений, которое традиционно называется домом для дворни. Возможно, там на первом этаже жили слуги, а на втором могли быть какие-то жилые покои. Усадьба тщательнейшим образом продумана и в смысле планировки, и в смысле архитектурных форм самого дворца. Он имеет форму креста, вписанного в круг, и в смысле убранства наружного, скульптурного, внутренних росписей. Облагораживающее влияние императрицы Марии Федоровны, оно здесь четко сказалось. И, кстати сказать, императрица Мария Федоровна была в гостях у Дурасова в 1818 году.
Что за человек был сам Дурасов?
К сожалению, о бригадире Дурасове у нас не так много сведений, но мемуаристы начала XIX века отмечают, что человек этот отличался каким-то потрясающим гостеприимством, хлебосольством. Был он человек богатый, поскольку по материнской линии он происходил из семьи уральских медипромышленников. И праздники, которые он устраивал в Люблине, они отличались какой-то фантастической, почти сказочной роскошью, с обилием фруктов, вин, дорогой рыбы. Причем Дурасов любил так слегка прихвастнуть и говорил, что все это вот производится в собственном хозяйстве, что вот стерляди вылавливаются в собственном пруду, и ананасы выращиваются в собственной оранжерее. Вот. Что касается стерлядей, то по поводу стерлядей как раз есть сомнения, а вот что касается ананасов, это совершенно точно, потому что в Люблине была оранжерея. Вот как раз она сохранилась всего лишь, наверное, на 1/3. И это оранжерея, в которой находилось померанцевое, то есть апельсиновое дерево возраста в 120 лет. Удивительная вещь, которой не мог похвастаться ни Разумовский у себя в Горенках, ни Голицын в Кузьминках. Стоимость по тем временам тоже фантастическая. 12 тысяч рублей из нее было заплачено. Ну, оранжерея имела 10 залов. В этих залах устраивали приемы. В зимнее время Дурасов предпочитал принимать своих гостей в оранжерее. В атмосфере вечного такого райского сада. А помимо, собственно, оранжереи были специальные еще помещения, где выращивали цветы. Вот те самые ананасы. Назывались не смешным таким словом ананасные сараи. Дурасов сам был человеком бессемейным, поэтому еще устроил пансион для детей малоимущих дворян, где их обучали манерам, французскому языку, музыке. Здание пансион тоже сохранилось. В Люблино был один из самых больших театров усадебных в России начала XIX века.
Бригадир – это какое звание? Это что за чин такой?
Очень интересный, кстати сказать, чин. Вот это чин, который существовал не очень долго в России, в основном в екатерининское время. А чин бригадира, согласно Петровской табели о рангах, это чин, находящийся между полковником и генерал-майором. Называлось обер-офицером. Как правило, бригадирские чины присваивали не очень, скажем так, успешным, может быть, не очень талантливым офицерам перед выходом в отставку. После кончины Екатерины этот чин был как бы упразднен. И любопытно то, что екатерининский бригадир, об этом писал как раз Петр Андреевич Вяземский, как раз вот отличались каким-то таким именно гостеприимством, хлебосольством, некоторой чудаковатостью. Как раз на кончину Дурасова Вяземский отозвался, что вот умер один из последних хельсинских бригадиров, и такое вот интересное явление жизни московской, оно уходит в прошлое. Кстати, вот именно московской жизни, потому что Москва вообще отличалась при Екатерине, при Павле некой такой оппозиционностью режима. Петербург служил, а в Москву уже уезжали люди, достигшие определенных чинов, определенного положения, и вот в Москве жили широко, жили более вольно.
А после Дурасова, коль у него не было прямых наследников?
Усадьба пошла по женской линии. Наследницей была одна из его племянниц. И в конце XIX века, ну, как это обычно бывало, усадьбу приобрели купцы. Головтеев и Рахманин, было два владельца. Ну, подобно чеховскому вишневому саду, Люблено стало дачным местом. Вот все как раз служебные постройки сдавались под дач. Ну, а во дворце устраивались вот такие вот дачные концерты, спектакли. Кстати, одним из самых известных люблинских дачников был Федор Михайлович Достоевский.
Что с парком? Можно судить вот по тому, что осталось, о том, что было?
В какой-то степени да. Сохранилось направление аллей, сохранились, видимо, посадки начала XIX века, по крайней мере, довольно четко сохранился кусочек подъездной аллеи с двойной липовой обсадкой, сохранились радиальные аллеи, ведущие от дворца к пруду, потому что усадьба русская – это же, в общем-то, вселенная, мир, который человек выстраивает под себя тем, чтобы ему было комфортно. И поскольку это вселенная, там есть все, там есть свои тропики, это оранжереи, там руины, статуи, реальные дорожки, мир насквозь пронизанный мифологией, чрезвычайно интересное явление.
Спасибо Тамаре Леленковой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел первый рождественский фестиваль. Он проходил в то время, которое раньше называлось «Святками» и проводилось во всеобщем веселье и гулянии. Фестиваль был посвящен одному балету – «Щелкунчику» Чайковского, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Святки издавна были веселым временем, когда, по поверьям, на поверхность земли выходила всякая нечисть, когда человек мог разгуляться так, как ему не позволено было в обычное время. Святки – это гадания, игры, обряды. В деревнях и на городских окраинах ходили толпы ряженых. Городские развлечения выглядели иначе, говорит историк Евгений Анисимов.
Для русского человека самые важные праздники были Рождество и Пасха. И святки были элементом рождественских праздников. Что, конечно, важно, особенно в Петербурге, огромная ледяная площадь, замерзшая Нева перед Петропавловской крепостью и Зимним дворцом, она становилась местом необыкновенного народного празднества. Народ всюду кормили, особенно запоминались все, и об этом мемуаристы все пишут, что вот святочные гуляния с ледяными горками, с финскими санками, на которых люди разъезжали, и было какое-то ощущение праздника после долгого, между прочим, тяжелого поста. Истории о том, как люди погибали, перепившись, очень часто попадаются в источниках. Один из современников пишет в петровское время, что лед Невы был покрыт лежащими пьяными, что это напоминало поле сражения.
Кроме хлеба, конечно, требовались зрелища. Городские увеселения немыслимы были без площадных театров и балаганов, без вертепных представлений, рождественских кукольных спектаклей, пришедших в Россию из Европы. Они разыгрывались в специальных переносных ящиках, похожих на трехъярусные домики, где звучал жестокий приказ избивать младенцев, а царя Ирода после его диалога со смертью утаскивали в ад черти, и где, кроме того, фигурировали монахи, цыгане, медведи и веселые девки. Театры были разные, но в каждом совершались чудеса, потребность в которых, живущая в любом человеке, до сих пор особенно сильно чувствуется в дни, близкие к Рождеству. Наверное, поэтому первый рождественский фестиваль в Петербурге решили сделать фестивалем одного спектакля, одного балета, но зато самого сказочного в мире. Щелкунчики приехали из разных городов и стран. Свои версии представили театр Войны Муйна и Старту, Самарский театр оперы и балета, Петербургский государственный театр детского балета и другие. Принимал их старейший в России музыкальный театр, когда-то Большой Каменный, а теперь Театр оперы и балета Петербургской консерватории. В рамках фестиваля прошла и выставка эскизов Михаила Шемякина к балету «Волшебный орех», поставленному в Мариинском театре. Это, собственно говоря, предыстория «Щелкунчика», рассказ о превращении племянника Дроссельмейера в деревянную игрушку. Не то чтобы от Гоголя до Гофмана один шаг, но, видимо, пристрастие к инфернальным чудесам относится к одним из самых стойких. Кого только нет на этой выставке. Меня больше всего поразило Шемякинское подводное царство. Выставлен даже макет декорации. Какие тут необыкновенные подводные воины и военачальники, морские коньки, подводные монахи. Вот некое фантастическое существо Габит играет на дудочке, растопырив плавники и перепонки. Вот мальчик-рыба, а вот подводный черт с глазом на животе. Морские ведьмы перебирают сети, в которых колышутся черепа и кости. Розовая медуза расправила огромную шляпу. Русалка-соблазнительница гордится четырьмя грудями, и извиваются зеленые женщины-водоросли. Ну и на берегу чудес хватает. Купидоны, сатиры, бахусы, дети-бочки сразу же напоминают о безудержном святочном пьянстве. А крысиное царство — это целый мир. Сырные крысы, пивные крысы, крысы-слуги, крысы-аристократы, крысы-дети и взрослые, скользящие хвосты, опушенные редкими волосками, длинные вездесущие носы — образы, захватившие и художника, и композитора.
Несколько лет назад, когда мы показывали во Франции, в Париже, Щелкунчика, французы сделали один день, где было два, по-моему, спектакля, только для детей, не было взрослых в зале. 2000 детей. Был страшный гвалт, шум. Тем не менее, когда занавес открывался, тишина была полная, а после у меня была часовая встреча с детьми. Я отвечал на вопросы французских детей. Почти все они задавали вопросы, почему мало крыс вообще. Я, в общем, понимая, что нужно делать, попал, оказывается, в точку.
Как вы сумели их сделать какими-то обаятельными, полными соблазна, тайны, вообще какими-то представителями такого потустороннего мира? Мне кажется, самое главное у Гофмана уловлено.
Вы знаете, крысы ведь вообще существа необычайные. Недаром ставятся эксперименты на них, и ученые, разрабатывающие, так сказать, вообще сложнейшие анализы, кто же мог быть властелином данной земли, пришли к выводу, что если бы какой-то незначительный компонент присутствовал бы в организме и в нервной системе, и в мозгах вот этих серых существ, они, возможно, и были бы существами поважнее человека на земном шаре.
Ну, может, еще все впереди.
Ну, не дай бог.
Еще один вопрос о философии Гофмана. Какие положения, скажем, этой философии вам кажутся самыми важными?
По-моему, он довольно открыто проповедовал во всех своих произведениях то, что мир многогранен. Смотришь на чайник, выясняется, что это голова господина губернатора. Поэтому вот этот мир превращения, вот этой сказки, которая, в принципе-то, действительно окружает нас, это и есть его философия. Если мы забудем об этом, мы будем жить в будничном, страшном, сером мире, совершенно лишенным цвета, запахов, звуков и гармонии.
Михаил Шемякин часто говорит о том, что сегодняшняя публика соскучилась по эстетике, по тонкой выразительности, по ярким краскам и, прибавлю я, по волшебству. Думаю, что рождественский Щелкунчик хоть отчасти утолил этот голод.
Вы слушали рассказ Татьяны Вольцкой о первом рождественском фестивале «Щелкунчик». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Двухтомник Роберта Иванова под названием «Негритянская проблема в гражданской войне в США 1861-1865», выпущенный Институтом всеобщей истории, кажется, становится лидером нашего неофициального хит-парада тиражей. Тираж ее 120, подчеркиваю, не 120 тысяч, а 120 экземпляров. Неужто тема совсем не актуальна, рассказывает Илья Смирнов.
Последняя, к сожалению, уже незавершенная монография профессора Роберта Федоровича Иванова необходима именно сегодня, когда коричневая инфекция расползается из-под воротин в высшие круги нашего, прости господи, интеллектуального бомонда. А негритянская проблема в гражданской войне – это, собственно, история о том, как люди разных классов и вероисповеданий в критический момент сумели преодолеть расизм. И именно этим обеспечили развитие США как подлинно великой державы с 1894 года, занявшей место мирового промышленного лидера. Первая глава фундаментальной монографии открывается словами великого гражданина Америки Авраама Линкольна. «Все мы в этой стране иммигранты, за исключением бедных индейцев». Дальше читатель узнает, как непросто было Линкольну сделать шаг от понимания очевидного к практическим действиям. Уже Конфедерация рабовладельческих штатов начала гражданскую войну, а командиры северян заверяли своих врагов, что будут, цитирую, «уважать отношения между хозяевами и слугами. Не будет ни малейшего вмешательства в ваши права над этим видом собственности». Конец цитаты. И ведь не просто заверяли. выделяли солдат в помощь рабовладельцам ловить беглых рабов. Сам президент, будучи юристом по специальности и законником по убеждениям, не решался сделать выбор между взаимоисключающими нормами права. С одной стороны, люди созданы равными и наделены неотчуждаемыми правами, жизнь, свобода и стремление к счастью, декларация независимости. С другой, священное право собственности, зафиксированное в куче нормативных актов, принятых за 80 лет, когда, цитирую, подавляющее большинство президентов, вице-президентов, государственных секретарей были выходцами из Южных Штатов, где проживала политическая, интеллектуальная элита Америки. Конец цитаты. И, заметим, интеллектуальная элита поддерживала самую варварскую форму эксплуатации и отсталость собственной страны, при которой в этих Южных Штатах не только негры-рабы были поголовно неграмотны, но и среди белых почти половина не умела читать и писать. А первую официальную победу над рабовладением одержал полковник Бенджамин Батлер, тоже на поле крючкотворства. Объявил рабов военной контрабандой, на которую хозяева теряют право, потому что она, дескать, поступает в распоряжение федеральных властей. Понадобилось полтора года поражений и огромных потерь, чтобы правительство посягнуло на сам институт рабства. Величие Линкольна в том, что он осознал необходимость этой революции и сумел ее возглавить. Один из приписываемых ему афоризмов: «Я невысокого мнения о людях, которые не могут сегодня стать умнее, чем вчера». История, знакомая по школьным учебникам, предстает в книге Иванова куда более сложной и противоречивой. С точки зрения автора, рабство на юге США было не этническим, а классовым явлением. Вот глава «Черный лоялизм» о чернокожих сторонниках рабовладельческой конфедерации. Их, оказывается, насчитывалось не меньше, чем белых расистов в армии северян. И причина не только в невежестве рабов, которых хозяева убедили, что янки с севера хотят продать их на Кубу. Например, в Новом Орлеане проживали 750 свободных негров, которые сами владели невольниками и зачастую обращались с ними хуже, чем белые хозяева. По мнению автора, рабы после войны получили свободу на условиях намного худших, чем русские крепостные. И именно эти социально-экономические условия земли не получили, не был создан класс черных фермеров, а не какие-то мистические расовые ментальности и несовместимости стали почвой для сегрегации и расовых конфликтов века 20-го. Еще интересные сюжеты. Реакция американцев на сепаратизм. Вот если по поводу рабства еще можно торговаться, то территориальную целостность страны нужно восстанавливать любой, подчеркиваю, любой ценой. Неожиданной стороной обернутся знакомые по современным новостям Республиканской и Демократической партии США. Отношение самого автора к Америке тоже непростое. Безусловная симпатия и уважение к демократии, к уникальному опыту гражданской самоорганизации и вполне негативное восприятие Америки как империи. Напомню биографию автора. В 1942 году Роберту Федоровичу Иванову пришлось встретиться лицом к лицу с расистами и рабовладельцами 20 века. Тогда он был наводчиком противотанкового орудия. А в последние годы уже известным ученым, автором 19 монографий, оказался в числе тех немногих, кто осмелился публично через суд требовать опровержения оскорбительной ахинеи о Великой Отечественной войне, которую распространяли газеты и телевидение под вывеской «Нового подхода к истории». И в последней 20-й его монографии научная объективность сочетается с четкой нравственной позицией. По-моему, так и должно быть.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Негритянская проблема в гражданской войне в США». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сразу же была поставлена в известность семья Тони Блэра, охрана которой была усилена.
Что касается России, то Герхард Шрёдер был больше всего озабочен соглашением о новом газопроводе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новоежи написали на него заявление, что он их избил, покусал.
Мы продемонстрируем прозрачность и открытость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.